gini.
А ты? И сестры. Возлюбленные, сюда послушайте. Давайте помолимся за профессора. Проблемы со здоровьем. Есть. Таня. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что Ты всемогущ. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открылся к нам. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем доступ к престолу Святой Благодати. Мы благодарим Тебя за то, что Ты так возлюбил мир, что пошел на крест, Иисус Христос. Мы славим Тебя, Владыка Вселенной. И мы благодарны Тебе, что Ты дал нам завет, что молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, ибо много может усиленная молитва праведных. И мы сегодня молимся Тебе во имя Иисуса Христа за Дитя Твое, Господи. За Ричарда, мы молимся Тебе, чтобы Ты по милости Твоей удалил, если это дьявольские нападки, то запрети именем и властью Сына Божия, Господа Иисуса Христа. Если это физические недомогания, то мы молимся Тебе о милости Твоей. Владыка, исцели, благослови, нормализуй, потому что все в Твоей руке, Господи. Если это может быть сделаны какие-то грехи, мы просим Тебя открой, чтобы он мог исповедоваться. И да будет Тебе слава, Владыка. Благослови, Господь, всех нас, чтобы мы не только мозгами, но и сердцами вникали и брали то, что Ты хочешь нам дать, чтобы мы могли реально, серьезно послужить народу Твоему для распространения Твоего царства. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Итак, мы с вами рассматривали традиционный кальвинистский взгляд, и вот что о нем сказали. Кальвинисты считают, что вся Библия едина. И что только один есть завет благодати. А теперь мы с вами рассмотрим взгляд на закон Вестминстерского исповедания. Посмотрите теперь рисунок
17-16.
Рисунок
17-16.
Мы вернемся к 14-15.
В виде завета дел Бог дал Адаму закон, которым обязал его и всех. После грехопадения Адама этот закон оставался совершенным критерием праведности. Именно в качестве такого критерия он был дан Богом на горе Синайской в 10 заповедях, записанных на 2 скрижалях. В первых 4 заповедях изложены наши обязанности по отношению к Богу. В остальных 6 наши обязанности по отношению к людям.
Вы уже знаете, что я с этим не согласен. С какой частью? Что с двумя скрижалями? Но это не страшно. То есть единственное, что важно здесь отметить, это то, что закон продолжает для нас быть совершенственным руководителем к праведности. И что здесь говорится о 10 заповедях. А в следующем абзаце они будут названы нравственным законом.
Помимо этого закона, который обычно называют нравственным, Богу было угодно дать народу Израиля, как церкви еще незрелой, обрядовые законы, содержащие различные виды установлений. Некоторые из этих установлений касались совершения обрядов, служивших прообразами Христа и Его благодати, Его деяний, страданий и благодатных даров. Другие установления представляли собой разного рода наставления относительно нравственных обязанностей. Сейчас, в новозаветные времена, все обрядовые законы упразднены.
Okay, so what value are the ceremonial laws for the New Testament according to this?
Согласно исповеданию веры, насколько ценны обрядовые законы для Нового Завета?
Two things.
Два момента.
They prefigure Christ.
Они предвещают Христа.
And you know what this means.
И вы знаете, что это означает.
Sacrifices of the animals prefigured the sacrifice of Christ.
То есть жертвоприношения животных были прообразом приношения Христа.
The temple prefigures Christ.
Храм тоже предвещал Христа.
Festivals prefigure Christ.
Все празднества предвещали Христа.
And what's the second thing that the ceremonial laws give us?
И второе, что нам дают обрядовые законы?
It says it right there in paragraph 3.
А там в третьем абзаце все это сказано. Предпоследнее предложение.
Moral responsibility.
Они наставляют нас на нравственных обязанностях.
For example,
например,
James says that we are to lift up clean hands.
Иаков говорит, что мы должны возносить чистые руки.
Now that is from the ceremony.
Это из обрядовых законов.
He does not mean wash.
Он не означает, что нам надо их помыть, как это делалось при Ветхом Завете. Он говорит о духовно чистых руках. Павел ссылается на книгу Левит во 2 Коринфянам и говорит, что мы должны быть чисты, а мы не должны быть заражены нечестием мира. Он не подразумевал, что нам надо все время мыться. А указывал, что обряды Ветхого Завета для нас говорят о духовной реальности. То есть нравственная обязанность очищаться и не быть зараженным нечестием мира.
So we don't observe the behaviors of the ceremonies.
То есть мы не соблюдаем вот эти ритуалы и обряды во внешнем их проявлении, но мы их не забываем. Помните первый день? 18-летняя девушка. Она не должна вести себя как трехлетняя. Но ей нужно по-прежнему помнить о правилах, которые ей учили, которым ее учили в раннем детстве.
That's what they're saying here.
То есть именно об этом здесь
Now,
идет речь.
Four.
Четвертый пункт.
This is the judicial law.
Это речь идет о юридическом законе? Или как он здесь называется?
Кроме того, Бог дал Израилю как политической общности различные судебные законы, которые утратили силу с исчезновением израильского государства. Сейчас они обязательны для всех лишь в той мере, в какой этого требует обычная справедливость, и не более того.
То есть вы видите, что это как раз средний подход между диспенсационалистом и тианомистом. А диспенсационалисты говорят, выбросьте судебные законы. Тианомисты говорят, судебные законы нужно соблюдать во всех деталях.
This view says this.
А в этом подходе сказано следующее.
You only observe the Old Testament judicial laws in this sense.
Мы соблюдаем ветхозаветный судебный закон только в одном смысле.
You learn how they establish the general principle of equity.
Мы узнаем, как они устанавливают основной принцип справедливости.
In other words, you use that as precedent.
То есть мы их используем, как правило, прецедент.
Хорошо? So you're looking for equity.
То есть мы ищем справедливости.
Equality among people.
Равенство между людьми, равенство между странами.
Justice.
Справедливости.
And the Old Testament laws can guide you.
Которые в Ветхий Завет служат нам руководством. Но не в конкретных деталях. Потому что наша обстановка и ситуация изменилась. Потому что наше государство — это не теократия, как Ветхий Завет, как Ветхозаветный Израиль. Но мы по-прежнему можем научиться справедливости из этих законов. Вот это и есть наш традиционный подход. Переходим к номеру пятому.
подчинение нравственному закону во все времена обязательно для всех, как для оправданных, так и для всех прочих. Это касается не только соблюдения заповедей, составляющих сущность этого закона, но и повиновения власти Бога Творца, который дал его. Христос в Евангелии никоим образом не освобождает нас от этой обязанности, но решительно утверждает ее.
Okay, so do we obey the Ten Commandments as justified people?
Итак, должны ли мы повиноваться десяти заповедям, будучи оправданными?
In this case, yes.
Указано нам, что да.
And they argue this because the Ten Commandments are easily applied to modern day.
И они доказывают нам это, поскольку 10 заповедей легко применимы в современности.
Why are they so easily applied?
Почему они так легко применимы?
Because they have general principles.
Потому что они представляют собой общие принципы.
Remember, we said that this morning.
Вы помните, мы об этом говорили утром.
General principles are easy to apply.
Общие принципы легко применять.
But now listen to number 6.
Послушайте пункт 6.
This is a very nicely balanced view.
Okay.
Истинные верующие не находятся под законом, как было в Завете дел. То есть не по закону осуждаются или оправдываются. Тем не менее, он в высшей степени полезен для них, как и для всех прочих людей, поскольку, будучи правилом жизни и указывая людям волю Божию и их обязанности, закон направляет их и обязывает их поступать должным образом. Далее, закон открывает людям греховную испорченность их природы, их сердец и жизни. Таким образом, испытывая себя законом, они могут еще более убедиться в своей греховности, прийти к смирению и возненавидеть грех, и в то же время еще яснее осознать свою потребность во Христе и совершенство Его послушания. Закон не менее полезен для возрожденных еще и тем, что помогает им преодолевать свою порочность, поскольку запрещает грех. Угроза же наказания помогает им понять, чего заслуживают их грехи и какие скорби они могут претерпеть за них в этой жизни, хотя они освобождены от проклятия за грех, каким угрожает закон. Таким же образом обетования закона показывают им, насколько Богу угодно послушание и каких благословений могут они ожидать за исполнение послушания, хотя они получают благословение не по закону, как в Завете дел. То, что человек делает добро и воздерживается от зла, поскольку закон побуждает к одному и отвращает от другого, не означает, что он находится под законом, а не под благодатью.
Notice that even for true believers,
обратите внимание, даже для подлинно верующих людей,
the law warns us of the kinds of afflictions we will receive in this life.
Закон предостерегает их о тех неприятностях и наказаниях, которые они могут получить за несоблюдение закона в этой жизни.
If we disobey the law.
То есть если мы не повинуемся закону.
So, for example,
например,
you become a drunkard,
если вы станете пьяницей,
can you expect there to be consequences in your life, even as a true believer?
Будете ли вы ожидать последствий за это в своей жизни, несмотря на то, что вы истинно верующий человек?
Да, okay. If you steal,
если вы будете воровать,
can you expect there to be consequences?
Ожидаете ли вы последствий за это?
In this life.
В этой жизни.
And remember, the writer of Hebrews says this.
И помните, что автор послания к евреям говорит так.
If you do not have consequences for disobedience,
если вы не получаете наказание за непослушание,
it indicates that you are not truly a child of God.
То это указывает лишь на одно, что вы не являетесь Детем Божьим.
Because God disciplines those whom He loves.
Потому что Бог наказывает тех, кого любит.
Что думает Ричард Пратт по поводу обетований, благословений и проклятий, которые обещаны тем, кто выполняет? Да.
Хороший вопрос. Мы об этом немного поговорим.
In the Old Testament law,
Ветхозаветном законе за разные грехи перечислялись разные наказания. А вы в прошлом году проходили герменевтику со мной, да? Это было в прошлом году? Ну, кто-то из вас проходил? Вот благословение Божье. И проклятие в Ветхом Завете. И благословение и проклятие по-прежнему применимы. Вот Иисус явился. И его царство расширяется. Иисус придет во второй раз. Так? А вы живете вот в это время.
They come, but remember, even in the Old Testament, these were not automatic.
То есть благословение и проклятие приходят на людей, но вы помните, что даже при Ветхом Завете они не распространялись ни как бы автоматически.
God is not a machine.
То есть Бог не машина.
Like Judge Dredd.
Как судья Дредд.
Okay. It is very personal.
То есть Бог это личность.
And so sometimes God gives blessings for obedience, and sometimes He does not.
То есть иногда Бог благословляет послушание, иногда Он не дает благословения. В Ветхом Завете.
Sometimes He gives curses for disobedience, and sometimes He does not.
Иногда за непослушание Он наказывает, а иногда нет.
He is very patient.
Он очень терпелив.
And he considers things like who the person is.
И он обязательно принимает во внимание личностные характеристики человека. Сердце этого человека. То есть все те многочисленные аспекты, о которых мы даже не догадываемся. Но как сказано в последнем абзаце, вот эти благословения и проклятия показывают нам, чего мы можем ожидать. Но не обязательно, что мы получим за свое поведение. Что было и даже при Ветхом Завете. То есть вот ошибка, которую совершают большинство людей. Они считают, что благословения и проклятия при Ветхом Завете выходили автоматически. Это было не так. Потому что Бог долготерпелив. И люди раскаивались. Они глубоко раскаивались. А Бог иначе обращается с детьми, чем со взрослыми. И к обычному человеку он подходит с иными требованиями, чем со священником. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все это получается на очень личностном уровне. И для нас непостижимо. Да, было и при ветхозаветных временах. То же самое мы видим и в Новом Завете. Все это применимо, но применимо так, как Богу угодно все это применять. То есть он не действует при Новом Завете как машина тоже. Но вот что удивительно. Замечательно то, что мы уверены в одном обещанном благословении. И вот это благословение нам надежно гарантировано. И мы его уже получили. То есть оно твердо гарантировано. И каждый христианин обладает этим благословением. И его не отнимут. Что это за благословение? Святой Дух. Ефесянам глава 1, что Святой Дух — это залог, который гарантирует наше благословение на новой земле и новой небеса. То есть вот этого благословения у нас не отнимут. Другие благословения Бог распределяет как Ему угодно. Некоторым он дает больше, другим меньше. И он как дает их, так и отбирает. Как, например, что? Какие это благословения? Spiritual gifts. Да, я согласен, духовные дары. Дети. Some say family, children. Дети, семья. Здоровье. То есть в этом смысле мы не сильно отличаемся от Ветхого Завета. Потому что все Бог решает на личностном уровне.
This is what is wrong with the prosperity theology.
А вот в чем ошибка богословия благосостояния. То есть благословие процветания. Они считали, что все автоматически.
Now you are in Christ.
И теперь вы во Христе.
So it comes to you automatically here.
То есть автоматически вы процветаете.
If you pray in faith,
если вы с верой молитесь, и все получите. Так вот Кеннет Копленд проповедует.
You will never be sick again.
То есть вы никогда в жизни не заболеете, если у вас достаточно веры. Но нам такого обещания не дано.
We will get all of these things here.
То есть мы все это получим в новом мире,
but not here.
Но еще не здесь.
Now we have expectations.
Понятно, что у нас есть ожидания, что если мы верны Богу, Бог благословит нас. И более, чем просто Святым Духом. Но и другими дарами. Но эти дары нам на данном этапе не гарантированы. Потому что Бог не машина. Книга Иова указывала нам на то, что это не было автоматически раздаваемое в Ветхом Завете. В те ветхие времена. И новозаветные послания четко указывают, что и в наше время благословения и проклятия не раздаются автоматически. Потому что христиане должны страдать. И Бог благословляет одних в одних аспектах, а других христиан в других аспектах. Но все мы получим все благословения в новом мире. Опять-таки, проклятия в Ветхом Завете не были автоматически. И в наше время тоже они не автоматически получаются. То есть есть люди, которые живут в серьезных грехах, будучи христианами. И Бог очень-очень долго ждет, прежде чем их наказывает.
Now, if you're like me,
но если вы похожи на меня,
God usually does not take a long time.
То Бог со мной недолго ждет.
You know, other people do things,
а другие люди, например, делают какое-то зло, и их никто не ловит.
When I do it,
если я что-то плохое сделал,
I'm caught.
Но я сразу попадаюсь.
It's a terrible life.
Это ужасная жизнь вообще. Это просто вообще-то дар Божий, чтобы так было. Но очень многое зависит от вашего отношения к ситуации. Если вы согрешили, а и бунтуете против Бога, то есть мне все равно, что ты там сказал. Он очень вероятно вас сразу накажет. Но если вы также согрешили, но упали на колени в смирении и раскаялись, он, скорее всего, подождет. Но в конце концов, если вы подлинно верующий, все проклятия закончатся. Если вы не подлинно верующий человек, то ваша жизнь закончится проклятием вечным.
Можем ли мы утверждать, что вот благословение и проклятие могут действовать в отношении других наций, не только Израиля?
Можно утверждать, что благословение и проклятие действуют также и в отношении других наций, не только Израиля? Был вопрос. В крайнюю степени.
God judges his church much more than he judges the Gentiles, the pagan nations.
А свою церковь Бог очищает и наказывает значительно больше, чем языческие нации.
Just like he judged Israel much more harshly than he judged other nations.
Так же, как Израиль, он осудил значительно серьезнее, чем других, другие народы.
But when other nations become terribly evil,
но когда другие народы погрязают во зле и пьющем,
like Hitler,
как Гитлер,
like Lenin,
как Ленин,
like Stalin,
как Сталин,
like Pol Pot in Cambodia,
как Пол Пот в Камбодже, Мао Цзэдун, или Хо Чи Мин, то они получат свое наказание. И в этом мире, и в мире грядущем. Но вы помните, что у язычников нет тех же от той же ответственности, они не имеют той же ответственности, какая возложена на церковь.
Side,
и в положительном смысле, Иеремия 29 глава, Иеремия 29 глава, пророк учит израильтян, чтобы они усердно трудились и процветали в Вавилоне.
Do,
потому что если они будут процветать,
dwell,
тогда Бог благословит и город, в котором они будут жить. И опять-таки, это не автоматическое благословение, но по-прежнему оно применимо.
Как профессор относится к актуальности четвертой заповеди в новом времени? Как это
практически?
Мы об этом будем говорить.
So let's talk about what the basic idea is.
Итак, поговорим с вами об основной мысли.
You have in Westminster the moral law, the ceremonial law, and the judicial law.
Итак, в Вестминстерском исповедании у вас есть нравственный закон, обрядовый закон и судебный закон.
Okay, they say that the Ten Commandments or the moral law are permanent.
Там сказано, что 10 заповедей или нравственный закон вечен. И что Иисус и Новый Завет не только не отрицает его, но напротив утверждает. Они говорят, что там сказано, что обрядовые законы нужно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, вот такой аспект этих законов, они предвещают Христа, но кроме того указывают на нравственные обязанности. И во Христе эти обязанности исполнены в Его послушании. Но нравственные обязательства по-прежнему применимы. Что касается судебного закона, судебный закон был дан Израилю как политическом общности. То есть они не применимы конкретно к какой-то стране.
But they do provide the general guidance of equity and justice.
Однако они дают общие наставления в том, что касается равенства и справедливости. У вас в стране нету или есть законы о банкротстве? Есть.
What is the law?
Какой у нас закон?
О
It's just called bankruptcy law of Ukraine.
And what happens?
Что там написано в нем? Давайте я вам расскажу, как выглядит банкротство в Соединенных Штатах. Человек может попасть в долги. И компания может попасть в долги. И каждые 7 лет они могут обратиться за прощением своих грехов.
Now that does not happen very often, more than once.
С прощением своих долгов. Конечно, это редко случается, кроме одного раза прощения.
But it can happen.
То есть списание этих долгов.
For example, if I become so in debt that I cannot pay.
Например, если я настолько задолжал, что в жизни не расплачусь, то судебные исполнители приходят, я обращаюсь за банкротством, и мне могут простить большинство моих долгов. И я смогу сохранить как бы основные свое имущество в жизни. Например, машину, свой дом. Я могу сохранить это имущество, а все остальные долги мне спишут. Но это не каждый год происходит. То есть по этому закону можно подать на банкротство только раз в 7 лет. Понятно, что вы лишаетесь всякого кредита, если вы подали на банкротство, и вам никогда не дадут больше заем, вероятно. Теоретически. Но это таки облегчает ваше бремя и от ваших... Откуда взят этот принцип? Из Библии, из Ветхого Завета. Безусловно, не автоматически. То есть вот такого рода. Еще один пример. У нас в Соединенных Штатах есть законы наследования. А если вы очень-очень богаты, когда вы умираете, ваши дети не получают все ваше богатство. Очень много получает правительство. Теоретически, то есть это как опять-таки при Ветхом Завете нельзя было все поле полностью получить. Теоретически. Я не говорю, что это правильно или что это правильное применение, но вот такая мысль вообще стоит за этим. То есть это опять-таки попытка применить закон справедливости и равенства в ранней Америке. Как же я оцениваю традиционный подход? С позитивной стороны. Он хорош тем, что придерживается понятия о единстве Библии. Он также подчеркивает значимость Иисуса Христа, который снял потребность в обрядах. И не ведет нас вновь к старым порядкам израильской теократии. И я также считаю, что этот подход хорош тем, что он учит нас рассматривать ветхозаветный закон как нечто позитивное, от чего мы можем научиться. В отличие от диспенсационалистов, которые отрицают. С негативной точки зрения, этот подход слишком резко разграничивает обрядовые, судебные и нравственные законы. В действительности пуритане так не поступали. Но вестминстерское исповедание, оно лишь в краткой форме излагает их подходы. Действительно, здесь возникает вопрос субботы. Поэтому давайте мы об этом поговорим. В записях этого нет. Расскажу вам, как подходил к субботе Кальвин. А потом мы сравним это с его взглядом, с взглядом пуритан. В Женевском катехизисе. То есть это катехизис, который написал Жан Кальвин для детей. В Женевском он говорит о 10 заповедях. И задается вопросом, как же нужно применять 10 заповедей? И маленькие дети должны были вот что заучивать наизусть в отношении субботы. Обрядовые аспекты субботы уже исчезли. То есть Кальвин говорил так. Есть три главных причины соблюдать субботу. Первое.
That the people of God should meet together at least one time each week.
Чтобы народ Божий, чтобы люди Божьи собирались вместе по крайней мере один раз в неделю.
Now the New Testament in 1 Corinthians indicates that this was true.
А Новый Завет в 1 Коринфянах указывает, что именно так и нужно.
Remember, Paul said that you should take your collections on the first day of the week.
Помните, апостол Павел говорил, что вам нужно делать свои сборы в первый день недели. То есть ранняя церковь практиковала вот такие встречи совместные по крайней мере один раз в неделю. То есть главным образом Кальвин говорит следующее. То есть христиане должны соблюдать еженедельную как бы встречу, а не какие-то языческие обряды. То есть еженедельно собираться, как указано Богом. Второй момент. Суббота нужна для того, чтобы вы дали своим слугам и работающим на вас людям хотя бы один день отдохнуть. То есть это неправильно заставлять людей работать 7 дней в неделю. Так говорит закон. То есть еженедельная такая структура жизни должна соблюдаться и в работодателем. Вы знаете, что в период французской революции они пытались отвергнуть вот этот недельный цикл работы. И они решили сделать десятичную систему. То есть один выходной в 10 дней.
And it did not work very well.
И совсем это у них плохо получилось. То есть рассказывают, ну как бы в историях пишут, что лошади стали умирать, падать в оглоблях на улицах и так далее. И я думаю, что это подтверждает опытным путем, что Бог сотворил наш мир, чтобы он следовал недельному циклу существования. То есть этот цикл применим ко всем сообществам. В нашей стране есть профессии, которые уже не пользуются вот этим недельным циклом в работе. Например, врачи и доктора. Медсестры в больнице работают по другой системе. Однако же это не означает, что они применяют 9 дней работы и 1 день отпуск. То есть у них 4 дня работают, 3 дня отдыхают. То есть они изменили этот порядок в свою, как бы, в свою пользу. Это вторая задача. И третья цель субботы, вот как говорит Кальвин, какая? Чтобы Израиль соблюдал субботу как проявление доверия к Богу. Так и христиане должны научиться проявлять доверие к Богу, доверять Христу в своих сердцах, в своей жизни. То есть спасение приходит нам не через тяжкий труд, а через благодать во Христе. То есть вот так рассматривали субботу в Женеве. У них не было жестких субботних законов. Когда пуритане в Англии сделали это, они очень жестко применяли субботние законы. То есть они не разрешали никаких развлечений по субботам. Они считали, что в субботу можно только вот что делать. Только три вида деятельности. Поклоняться Богу, дела милосердия исполнять. И только конкретные жизненные нужды удовлетворять. И вы можете это найти в Вестминстерском исповедании. Я сам не очень жестко соблюдаю субботу. Я больше подход Кальвина использую.
And necessity differently than most people would.
Потому что я определяю слова милосердие и необходимость иначе, чем многие люди. Но вы можете оценить мудрость этого подхода.
One day a week,
один день в неделю.
People of God focus attention on these three things.
Народ Божий должен сделать акцент своей жизни на трех моментах. Поклонение Богу, проявление милосердия к людям и исполнение только самых необходимых дел. Когда я рос, мои родители были номинальными христианами. Но в воскресенье вот что мы делали. Мы ходили в церковь, а после обеда мы ходили в дом престарелых или в больницу, чтобы навестить тех, кто болеет, или же тех, кто в доме престарелых, потому что остальное время мы заняты. То есть по воскресеньям больница была полно, просто переполнена христианами. И дома престарелых тоже полнились христианами по воскресеньям. Кроме того, мы ограничивали количество времени на приготовление пищи. Сколько можно детям играть, ограничивали время. Но не очень жестко. Но это были все-таки ограничения. То есть большую часть дня мы проводили в поклонении Богу и делах милосердия. Можно рассматривать субботу с негативной точки зрения. И говорить им, запрещать людям включать телевизор. Если у вас закончился бензин, нельзя ездить купить бензин. Надо пешком ходить. Ну, вот такие всякие жуткие вещи. Но я думаю, что таким образом вы впадаете в противоположную интерпретацию. Именно так фарисеи в свое время подходили к субботе. А Иисус сказал, что это психи. Что нет ничего плохого в том, что ученики сорвали какое-то там зерно, пока шли через поля. Потому что суббота сделана для человека, а не человек для субботы. То есть в чем смысл, если у вас ребенок ходит голодный? Потому что вы в субботу не хотите открывать холодильник и работать, делать ему бутерброд. То есть это просто тупость, говорит Иисус. И кроме того, Иисус говорит, если ваш вол упал в канаву на субботу, то вы, безусловно, этого вола вытащите.
So isn't it a good thing then to heal a blind man on the Sabbath?
Потому вполне хорошее дело исцелить слепца в субботу.
So mercy is the other side of Sabbath keeping.
То есть соблюдение субботы, следующий аспект соблюдения субботы – это дела милосердия. И в Исаии 58 главе, вот на чем делает акцент Исаия. Иудеи соблюдали субботу, лицемерно сидя в церкви целый день. А потом выходили и смеялись над старушками.
And mocking the drunks on the street.
И издевались над пьяницами, которые на улице.
And ignoring the reminding children.
И пренебрегали цыганскими детьми,
like we do,
так же, как мы ими пренебрегаем,
on our way to the restaurant.
Когда идем в ресторан.
And Isaiah says, this is not keeping Sabbath.
Исаия говорит, нет, так субботу не соблюдают.
Sabbath is serving the poor.
Потому что в субботу нужно служить бедным.
Helping them.
Помогать им.
Roger McMurray.
Роджер
and his wife,
и его жена в воскресенье работают значительно больше, чем по другим дням.
You know what they do?
Знаете, что они делают? They feed the widows.
Yes, they feed the widows in their home.
Они кормят вдов у себя дома.
And I have been there.
И я там был.
And they will have 100 people in their house.
И там 100 человек кушало за воскресенье.
And they cook all night Saturday.
И в субботу у них повара готовят.
They serve food all afternoon on Sunday.
То есть в субботу все повара у них готовят, а в воскресенье христиане из церкви обслуживают этих
дом. They have done this for years.
И эта традиция уже несколько лет существует.
I know you think of him as the great conductor.
Я думаю, вы считаете Роджера прекрасным дирижером.
But this is what he does on Sunday.
Но чем его помощники занимаются в воскресенье.
He does not wear a tuxedo on Sunday.
В воскресенье он не ходит в своем смокинге.
But in Irish, he helps orphans.
То есть он помогает сиротам и вдовам.
He welcomes street children into his home.
Он принимает детей с улицы в своем доме.
And so they have a growing church.
И поэтому их церковь растет.
Unlike many of you.
В отличие многих ваших церквей.
What am I? Sabbath can be something wonderful.
То есть суббота на самом деле может быть благословением.
And it ought to be a wonderful thing for you and for your children.
И она должна быть чудом, чудесным чем-то для вас и для ваших детей.
It ought to be the best day of the week.
Это должен быть лучший день недели.
Because you don't do ordinary things.
Потому что в субботу вы делаете нечто необычное.
That take up all of your time.
That takes up.
Things that take up all of your time.
То есть то, на что вы тратите весь этот день.
Может, Ричард Прат поговорит о дисциплинах в контексте.
In the context of these laws, can you also mention?
Если хотите, можно поговорить о десятинах.
Tithing is more complicated than most people think.
Десятина — это гораздо более сложная тема, чем многие считают.
Usually people think tithing is 1/10%.
Обычно люди считают, что десятина — это 10%.
And that everyone gave 10% in the Old Testament.
И что Ветхий Завет все давали 10%
We should give 10% today.
От всего, поэтому мы сейчас должны 10% тоже
that
давать.
Is not accurate.
Это не точно.
In the Old Testament, there were several tithes every year.
При Ветхом Завете было несколько десятин каждый год.
They gave much more than 10%.
И они отдавали значительно больше, чем
10%. People argue about how much it was.
Нет единства, в том, сколько отдавали.
Like
но больше похоже на 27%.
Okay. Sometimes in animals.
Иногда это они отдавали в животных.
Sometimes money.
Иногда деньгами.
And they poured this money into the tabernacle and into the temple.
И деньги свои они приносили в храм и в скинию.
But you have to remember something.
Но нужно вот что помнить.
The tabernacle and the temple served the poor.
Храм и скиния, они обслуживали бедных.
And so much of what went in was used to redistribute to the poor.
То есть то имущество, которое попадало в храм, перераспределялось между бедными больше
части. It was not just to pay the preacher.
Не для того, чтобы платить зарплату проповеднику.
Okay. So remember that also.
То есть помните это, пожалуйста.
My personal opinion is this.
Лично я считаю вот что.
The New Testament indicates in the book of Luke and Acts.
В Евангелии от Луки и в книге Деяний Новый Завет указывает.
The early church gave money as it was needed.
Новозаветная церковь разделяла деньги по нуждам.
I know you have the impression that in Acts chapter 1, 2 and 3 that they gave everything.
Я знаю, что из глав 2 и 3 складывается впечатление, что они якобы все отдавали.
But they were communists.
Что они были коммунистами.
But they were not.
Но они не были коммунистами.
People were giving as was needed.
То есть в книге Деяний говорится о том, что людям давали согласно их нуждам.
They were very generous.
Понятно, что они были щедрыми. И некоторые давали все. Но многие так не делали.
Like Mary and Barnabas, they continue to have resources that they give.
То есть и Мария, и Варнава, например, они, у них по-прежнему оставалось имущество, из которого они черпали, чтобы помогать. И церковь, вы помните, встречалась по домам. И люди владели этими домами. То есть они в буквальном смысле не передавали их во владение церкви. Но они давали значительно больше, чем
10%.
Поэтому я вот к чему побуждаю людей. То есть каждый христианин должен по меньшей мере 10% отдавать. Но в действительности мы призваны давать больше. И это включает и самих проповедников. Потому что много очень таких бывало проповедников, которые провозглашают с трибуны, что нужно десятину давать, а сами ее не дают. Даже левиты в Ветхом Завете давали десятину. И вы тоже должны.
So if your people are not giving much money,
поэтому если ваша община не дает денег,
don't be surprised,
не удивляйтесь.
If it is because you do not give much money,
если это потому, что вы сами мало что даете,
they see you driving a car,
то есть они видят, на какой машине вы ездите,
but they don't have one.
А у них нету машины.
That does not set well.
Это плохо выглядит.
When I was a child,
когда я был маленьким,
every Sunday morning,
каждое воскресное утро,
the Baptist pastor,
вот баптистский пастор.
They would take up the offering in place. You know how we do this?
Ага. Ходит и собирает пожертвования на блюде.
The deacons would come to the front of the church.
И диаконы выходят в...
And before the offering plate went to the audience.
И прежде чем вот это блюдо переходило к общине, вот что делал пастор, который был у меня в детстве. Хорошая вот картинка. Хотите еще? Хотите аккуратно? Хотите в действии? Типа такого. Вот что делал мой пастор. Главный из диаконов приходил к нему с этим блюдом, и он так поступал. И вытаскивал огромную такую смятую штуку денег. Много денег. То есть это были 20-50 долларовые бумажки в куб и клал их на блюдо. И потом главный диакон давал ему эту... давал ему блюдо, и сам главный диакон то же самое делал со своим карманом. И клал деньги на блюдо. И потом уже они это блюдо проносили через всю общину. Почему? It's an example. Пример. Потому что старейшины должны вести общину своим примером, а не заставляя ее. У нас в среднем тысячелетии есть служители, которые отдают свою десятину в третье тысячелетие. Но многие из них говорили мне вот что. Вот я почему это делаю. Я так делаю, потому что мне рассказали, сколько ты, Ричард, отдаешь в третье тысячелетие. Я так не делаю. Но каким-то образом они об этом узнали. То есть вот как нужно руководить примером. Если вы хотите, чтобы люди были щедрыми, то вы должны быть щедрыми. Че никто не сфотографировал карман? Вот такой пример.
Вопрос. Richard, пару слов. Соотношение субботы и воскресенья, пане Бог.
Он надеялся, что никто не задаст
надеялся.
You know the answer.
Но вы же знаете ответ. Мало свидетельств.
Pentecost was on the first day of the week.
А Пятидесятница была в первый день недели.
Jesus resurrected on the first day of the week.
Иисус воскрес в первый день недели.
Paul tells the Corinthians to collect their money on the first day of the week.
Павел говорит коринфянам, чтобы они проводили сборы среди своих первых дней недели. Вот это те свидетельства, которые у нас есть.
That plus church history.
А это и плюс история церкви.
Break time.
Перерыв.